для лиц старше 12 лет.
Прямо сейчас слушайте программу «Парламент на связи». Новые законопроекты, встречи с жителями республики, интервью с депутатами. Мы рассказываем о деятельности Государственного совета Чувашии.
Добрый день, друзья! У микрофона Анжелика Григорьева. В программе я рассказываю не только о трудовых буднях депутатов Государственного совета Чувашии, но и знакомлюсь с ними за рамками публичной деятельности. Прослушав программу до конца, вы узнаете, как в настоящее время обстоят дела с выплатой зарплаты работникам Чувашавтотранса, каким образом Министерство природных ресурсов и экологии собирается стимулировать охотников на добычу волков, почему возникла необходимость создания рабочей группы по контролю за реализацией инвестиционного проекта Чувашия Сычуань. А в рубрике «За чашкой чая» депутат Константин Степанов расскажет о своем пути в политику.
Парламент на связи.
Государственный совет провел очередную 33-ю сессию. До начала ее работы председатель парламента Альбина Егорова представила доклад, в котором подвела итоги работы законодательного органа в первом полугодии. Так, депутатами было принято 45 законов Чувашской республики. 26 из них внесены депутатами и комитетами Госсовета. За этот период были заслушаны отчет главы Чувашии о деятельности Кабинета министров республики, доклады уполномоченных по правам человека, по правам ребенка, а также ряда руководителей органов государственной власти. Альбина Егоровна напомнила депутатам и о решении участников 56-го заседания Ассоциации законодательных органов государственной власти, субъектов ПФО. Депутатам предстоит обратить особое внимание на необходимость безусловного исполнения национальных проектов, обозначенных в указе президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 года, а также выстроить постоянный заинтересованный диалог с населением и общественностью.
Большой объем работа и большая ответственность в связи с этим приходится на местный уровень власти. Это и эффективное внедрение обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидация несанкционированных свалок, также сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, расселение граждан из ветхого аварийного жилья, а также по благоустройству и содержанию территории и другие вопросы. Очень важно создать на местах благоприятные условия, в том числе правового характера, для более эффективной реализации национальных проектов. Принятые на ассоциации решения в скором времени поступят к нам в регион, и прошу рассмотреть их на заседаниях профильных комитетов.
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров напомнил, что в течение 6 лет в регионах округа на реализацию нацпроектов за счет всех источников финансирования будут выделяться значительные средства, и подчеркнул, что эти деньги должны быть направлены на конкретное улучшение качества жизни людей.
Есть тема. Поговорим.
Среди 11 вопросов повестки дня очередной сессии первым значился доклад министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Александра Николаева о ситуации с выплатой заработной платы работникам Чувашавтотранса. Предприятие сейчас на стадии банкротства. Работники перестали получать зарплату год назад. Сумма долга перед ними составила 91 миллион рублей. Если предприятие является должником, то по всем правилам сначала необходимо выплатить в бюджет налоги и страховые взносы и только потом закрыть долги по зарплате. Однако правительство республики при содействии прокуратуры удалось поменять очередность выплат, говорит Александр Николаев.
Сложная ситуация в Чувашавтотрансе возникла не сегодня, еще в начале 2000-х годов. Ранее процедура банкротства уже вводилась, начался временный управляющий, происходила смена руководства предприятия, сокращалась численность работников, снижался объем перевозок. И самое главное, устаревал, изнашивался транспорт и автопарк. Все это привело к тому, что в сентябре 2018 года в отношении Чувашавтотранса была введена процедура конкурсного управления. Сегодня организована ежедневная работа с конкурсным управляющим по реализации конкурсной массы. Это одно из главных направлений, на котором мы сегодня работаем в ежедневном режиме. В итоге на сегодняшний день выплачена зарплата более 700 работникам в сумме 61 миллион рублей. Оставшаяся задолженность в сумме 36 миллионов рублей, а именно за период с января по май 2019 года, это и в отношении тех сотрудников, которые сейчас продолжают работать с конкурсным управляющим, порядка 67 сотрудников, будет погашен за счет реализации имущества, выставленного на торги в рамках конкурсного производства.
Зарплату частично выплатят из резервного фонда Чувашии. В казну эти средства вернутся после продажи имущества предприятия.
Парламент на связи.
Звание «Заслуженный юрист Чувашской Республики» присваивается тем, кто не менее 10 лет проработал в органах юстиции, прокуратуры, государственной безопасности, внутренних дел, суде, адвокатуре, нотариате, государственных органах организаций. На сессии было озвучено данный перечень дополнить работниками-юристами органов местного самоуправления. Так, депутатами были внесены изменения в закон Чувашской Республики о государственных наградах. Отмечу, что данная инициатива исходила от главы Чувашии.
Парламент на связи.
В Министерстве природных ресурсов и экологии решили простимулировать охотников на добычу волков. Тем, кто охотится на этих животных, будут выдавать разрешения и на добычу копытных. 70% от всех квот. О нововведениях рассказал временно исполняющий обязанности министра Александр Ефремов.
Проектом закона предлагается установить между физическими лицами, осуществляющими охоту, отмечу, в общедоступных охотничьих угодьях следующую пропорцию квот на добычу копытных животных. 70% физическим лицам, добывшим волков в общедоступных охотничьих угодьях в течение календарного года, предшествующего сезону охоты на копытных животных, и 30% остальным физическим лицам, осуществляющим охоту в общедоступных охотничьих угодьях. Количество волков меньше отстреливается в общедоступных охотничьих угодьях. В том-то и дело, что мы проанализировали, что в закрепленных охотничьих угодьях их больше отстреливается, да, и из-за того, что волков меньше стало, больше стало копытных. И в связи с чем мы делаем такую пропорцию, что любой желающий охотник, который имеет разрешение, у которого есть охотничий билет, соответствующий образца оформленный, приходит, пишет заявление, получает разрешение, идет, добывает волка, соответствующим образом его сдает и в следующем году получает уже разрешение на добычу копытного животного. В принципе, это идет именно непосредственно связано для того, чтобы увеличить количество копытных животных.
Депутат Госсовета, охотник с 30-летним стажем Сергей Семенов предложил свой вариант решения проблемы.
Как было раньше при Советском Союзе, за волков давали просто премию, грубо говоря, 200 рублей. Собиралась артель, они получали эти деньги, делили между собой. Там, вот. А сейчас они хотят это рассчитываться копытными животными, ну, кабанами, лосями. Да. Но это несправедливо. Почему? Во-первых, я сегодня могу не отохотиться, а на следующий год я получу лицензию. Буду я там охотиться, не буду там охотиться. Вот.
Возможность премирования в Минприроды обещали рассмотреть.
Есть тема. Поговорим.
Неоднократные обращения горожан в администрацию Чебоксар с жалобами на владельцев автомобилей, которые оставляют свои машины на газонах, цветниках, способствовали внесению изменений в закон об административных правонарушениях в Чувашской Республике. Размещение транспортных средств на озелененных территориях является нарушением федерального законодательства в области охраны окружающей среды и правилах благоустройства муниципальных образований. За данные правонарушения субъект вправе самостоятельно устанавливать сумму штрафов. Чебоксарская городская собрание депутатов обратилось к парламентариям Госсовета Чувашии внести изменения в законопроект в части введения административной ответственности за размещение транспортных средств на озелененных территориях, детских и спортивных площадках, площадках для выгула собак в границах населенных пунктов муниципальных образований. Какие предусматриваются санкции, узнаем от заместителя главы города Чебоксары, председателя Чебоксарского городского собрания депутатов Николая Владимирова.
Федеральный закон номер 463 субъектов Федерации наделены правом устанавливать административную ответственность за административное правонарушение в области благоустройства. В связи с этим нами предлагается принять статью 10, где предусматривают санкции следующие по части 1 учет предупреждений или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей, на должностных лиц от 2000 рублей до 5000 рублей, на юридических лиц от 5000 до 20000 рублей.
Внести изменения в правила благоустройства должны и в районах республики. Со стороны депутатского корпуса Госсовета было озвучено пожелание направлять средства от штрафов на создание условий для автолюбителей, а именно организацию парковочных мест.
Есть тема. Поговорим.
На заседании Комитета Госсовета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии создана рабочая группа по контролю за реализацией инвестиционного проекта «Чувашия-Сычуань». Необходимость возникла в связи с обращениями граждан о выделении участков на территории нашей республики китайским инвесторам. Жителям Чувашии интересно ознакомиться с планами и перспективами деятельности предпринимателей из Поднебесной. О задачах рабочей группы рассказал председатель комитета Сергей Павлов.
Планируется в июле месяце выезд на территорию уже, где они реализуют, в частности, это Полесский район, посмотреть земельные участки Цивильский, Чебоксарский район, где планируют реализовать данный проект данная компания. Но в целом надеемся, что данная рабочая группа будет постоянно действующая, и мы сможем доводить информацию, правдивую информацию до населения. У нас в Чувашской республике реализуется много проектов иностранных компаний, и итальянцев, и сербов, и шведов, и разных других стран, Германии. И вроде бы никаких, как сказать, особых проблем нет. Чувашская республика, кроме, скажем, депутатов, есть кому контролировать работу компании. Это и Роспотребнадзор, и Росприроднадзор, это миграционные службы и так далее, и так далее. Я думаю, что просто это дополнительное освещение реализации нас проекта.
За чашкой чая. Легкая беседа в теплой обстановке.
А сейчас пришло время моей любимой рубрики «За чашкой чая». В ней мы не говорим о политике, но много интересного узнаем о человеке. У нас в студии один из молодых депутатов Госсовета. В свои 32 года является заместителем председателя Комитета по государственному строительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике, член политической партии ЛДПР, председатель контрольно-ревизионной комиссии Чувашского регионального отделения ЛДПР Константин Степанов. Наше общение не получилось уложить в одну передачу, поэтому в следующем выпуске мы продолжим знакомство. Константин Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень о многом, конечно, хочется вас расспросить, но время нашей передачи ограничено, поэтому вот сколько успеем, да, настолько вопросов и ответим. Начнем с блиц-опроса. Короткий вопрос, короткий ответ. Что хорошего произошло с вами за последний месяц?
За последний месяц из хорошего тяжело сказать, но, наверное, все-таки это наступление настоящего лета, потому что лето у нас в нашей широте, оно не такое длинное, не такое долгое, не такое теплое, и оно наступило, и это, конечно, очень хорошо, это меняет настроение.
А вчера?
Вчера я вернулся с дачи. В прошлом году я приобрел себе дачный участок, и теперь у меня на два события в жизни радостных больше. Первое – это в пятницу я уезжаю на дачу, и это положительное событие, а второе – я в воскресенье возвращаюсь с дачи, это тоже очень положительное событие.
Продолжите фразу. Хорошо, когда у человека есть семья, работа, дом и...
Ну, тогда будет дача, да. Дача или хобби. Тут два варианта, наверное.
Ага. Назовите книгу, которую вы сейчас читаете.
Сейчас читаю тяжелую книгу. Это Джордж Оруэлл, 1984. Это антиутопия.
Хорошо. Шоколад горький или классический?
Горький.
Три российских города, которые вас удивили?
В свое время, наверное, Нижний Новгород, потому что был самый большой город, который я на тот момент посетил. Наверное, все-таки Санкт-Петербург в 2008 году, когда я туда первый раз попал. Там от него вообще были отдельные впечатления. Я в нем прожил 3 месяца в 2008 году. Ну и третий...
Грозный?
Грозный отчасти. Так скажем, может быть... проспект Путина и вот та площадь, где расположена мечеть «Сердце Чечни». Потому что мы там были всего вот буквально одни сутки. Целиком о городе впечатление какое-то составить пока не удалось.
Угу. Если вид спорта, то...
велосипед.
Ну хорошо, спасибо, Константин. Теперь давайте все-таки к развернутым вопросам и ответам перейдем. Расскажите о своей семье. Вы родились в Чебоксарах. Учились в какой школе? И встречи с одноклассниками посещаете?
В школу я пошел в первый класс в 94 году. Пошел я в, как тогда называлось, УВК номер 39, 39-я школа. Вениамин Васильевич там был на тот момент директором. Проучился я в 39-й школе до 7 класса. У меня было не совсем такое стандартное поведение. А, так скажем, если это можно вот таким образом
организовать. Хулиган, есть, что ли, были?
Ну, отчасти да, и у меня все время были такие непримиримые позиции. То есть, если я какое-то мнение для себя на тот момент уже определил, у меня были какие-то представления, то спорить было, ну, наверное, одним из моих самых главных увлечений, и поэтому часто взаимоотношения такие были довольно напряженные. Угу. Потом я учился в 45-й школе, и так получилось, что 11-й класс я заканчивал в школе номер 48. То есть, вот так вот три школы. Поэтому у меня нет как такового одного выпускного класса. космос. И с некоторыми людьми я общаюсь и из 39-й школы до сих пор. Конечно, из 45-й, то есть это вот такой с 7 по 10-й. Это уже более, так скажем, осознанный возраст. И, конечно, оттуда тоже много добрых знакомых. У меня так это повелось, что во встречах не участвую, но если нужно, то мы всегда на связи. Благо, соцсети сейчас могут заменить личные встречи в большинстве случаев.
Согласна. Вот верны ли мои догадки? Раз уж вы учились в Институте мировых цивилизаций в Москве, значит, вас смело можно назвать гуманитарием. И такие предметы, как русский язык, история, обществознание, для вас наиболее близки.
Это действительно так, да. И я застал ЕГЭ. И одним из предметов как раз был, который я выбрал на ЕГЭ, обществознание. Хотя меня там преподаватель пытался до него не допустить, настроить на другой предмет. Но мы с ней нашли компромиссы, да, и справился. И там, я сейчас, к сожалению, балл не помню, но он значительно выше среднего был.
Вот интерес к политике сформировался, будучи студентом Института мировых цивилизаций?
Нет, так получилось у меня в жизни, что высшее образование я получил, на самом деле, вот в 2012 году я поступил. И закончил вот буквально вот в прошлом году. То есть само окончание получения высшего образования произошло в прошлом году. До этого у меня было среднее специальное образование, была рабочая профессия. По рабочей профессии я автомеханик 4-го разряда. Такой ушел одно время в техническую такую часть. Тяга к какой-то общественной деятельности, общественно-политической деятельности пришла, наверное, в 2007-2008 годах, тогда, когда я работал в качестве общественника на сайте защиты прав потребителей доскапозора.ру. Обращаться стали люди и по другим вопросам. Ну и в 2009 году, в марте, я для себя поставил задачу, что мне, наверное, нужно вступить в какую-либо политическую организацию. Вот в этом году мне было 10 лет именно членства в партии.
Вот мне теперь интересно, вот с кем из исторических личностей, я имею в виду руководителей, в свое время правителей, с кем бы вы хотели выпить чашечку кофе?
Это очень тяжелый вопрос. Если взять вот историю, так скажем, дореволюционную, конечно же, мне как в определенной степени политическому деятельности.
Но побеседовать же не сложно.
Но побеседовать бы, наверное, хотел просто узнать представление о жизни и жизненные принципы адмирала Колчака. Потому что тот момент, когда происходила вот эта вот революция, смена режима, были две большие группы населения, которые были, ну, жили в одной стране, но не нашли в определенный момент точек соприкосновения, и у каждого ведь была своя правда, то есть у каждого была своя идеология, и те конфликты, которые, к сожалению, конечно, происходили в нашей стране, они происходили не из-за того, что кто-то хотел конкретно друг другу навредить, а каждый отстаивал свои интересы, поэтому позиция Колчака была бы, наверное, интересна.
А вот в своем инстаграме, рассказывая о себе, вы отметили, что правдоруб. А что такое правда для вас?
Правда для меня, скорее всего, это нечто внутреннее. Внутреннее определение, которое не противоречит, но вот каким-то вот внутренним убеждениям. То есть это не всегда может быть абсолютная истина. Но если ты определяешь для себя какую-то вот правду, готов ее отстаивать, готов бороться, тебе не стыдно ее называть в любом обществе, и ты не боишься ответственности, то, наверное, это и есть правда.
А корни правдолюбия, они идут с детства? Или это понимание пришло к вам в более зрелом возрасте? Вот когда вы поняли, какой бы ни была правда, она должна быть, и какое бы наказание за эту правду не последовало?
Это, наверное, вот как раз 8-9 годы, потому что, когда начали защищать права именно потребителей, оказалось так, что в нашей стране культуры, вот, так скажем, рыночных отношений, ее, как правило, нет. То есть каждый продавец, он пытается как-то там что-то где-то ухитрить, по гарантии не вернуть. И люди настолько к этому привыкли, что они эти права отстаивать не очень-то умели и, возможно, не очень хотели, вообще боялись этого. И хотелось, конечно, добиться, чтобы было примирение, чтобы потребитель, чтобы его права были защищены. И вот оттуда вот это вот какое-то чувство внутреннего, даже, знаете, это, наверное, не конкретно с правдой связано, а справедливости. Должна восторжествовать справедливость. А это понятие очень близкое, поэтому вот как-то так.
А в личных взаимоотношениях всегда ли так важно говорить правду? То есть вы придерживаетесь этой линии, да?
К сожалению, я этой линии придерживаюсь. В связи
и требуете
с этим,
да, близких такого же?
В том числе. В связи с этим, конечно, многие говорят, что дома нужно переключаться с рабочих моментов и быть все-таки проще, добрее там и так далее. Но, опять же, они воспринимают это как проявление некоторой, иногда, возможно, агрессии. Но это вовсе не так. То есть просто к этому нужно привыкнуть.
Хорошо, а родители вас в строгости воспитывали? Вы уже сказали, что вы были хулиганом. Сложно было с вами справиться?
Я был довольно, наверное, так опять может быть нескромно, довольно хитрым, умным хулиганом.
Ага,
дома вот заметить по мне какие-то проблемы, наверное, было довольно тяжело. А вот как раз в той среде, когда я выходил на улицу, там я уже себя находил, в себе немного там другое амплуа открывал. 90-е годы, начало 2000-х, тогда еще существовали неформальные группировки.
Совершенно верно.
Тогда была другая какая-то романтика дворовая.
И быть хулиганом, понятно, что это было круто.
Быть хулиганом даже было не то, что может быть прям очень круто, но это было можно безопаснее.
Было выжить, да, можно было выжить.
Да, потому что если ты в эту струю как бы вообще не вошел, то ну, тебя просто в те времена могли сделать определенным таким изгоем, и с этим тоже как-то нужно было бы жить.
Хорошо, вам в этом году 33 года. Это возраст Христа, как называет его народ. Это возраст достижения зрелости в разнообразных аспектах жизненного пути, то есть в физическом, духовном, ментальном плане. Верите в то, что это значимая дата в жизни человека? Возможно, вы чувствуете силы и желание перейти к серьезным действиям и поступкам. Вот вы, насколько я знаю, не женаты. Есть вероятность того, что этот статус может измениться.
Вероятность именно в этом году, наверное, велика.
Так. Вот.
Именно в этом году, наверное, велика, но я не стараюсь как-то особо зацикливаться на определенных датах. Я человек не суеверный. Угу. Более того, я, наверное, даже открыто отвергаю суеверия, несмотря на то, что вот иногда,
ну,
когда я общаюсь...
Крещеный хотя бы.
Да, крещеный. Я даже недавно нашел свидетельство о крещении. Лежит у меня в папке со всеми документами. Но даже вот в общении там, например, условно с мамой, я всегда ее предупреждаю, что с вопросами суеверий именно, я не говорю о вере. Вера – это отдельное направление. Вот именно вот суеверия, какие-то вот такие вот моменты, с ними нужно быть очень осторожными.
Я наблюдаю иногда за вами перед началом сессии, ну, в кулуарах, в общении с коллегами. Вы достаточно серьезный и сдержанный человек. Вот всегда вас, что вас вообще может растрогать до слез?
Сентиментальные моменты, конечно, наверное, какие-то есть. Так тяжело сказать.
Ну, если стараюсь... вы видите животных, которые, ну, побитое животное, вас может это растрогать?
До слез, наверное, нет. Скорее всего, я просто постараюсь, может быть, как-то поучаствовать, то есть чем-то помочь. Да, а вот не сторонник, может быть, потом переживать на протяжении там дня, двух там по этому поводу.
И в завершение у меня по традиции вопросы я всем задаю моим гостям. Какую музыку слушаете и что бы хотели сейчас, чтобы мы поставили?
Я абсолютный меломан. Вот, там есть и рок вещи какие-то, и даже попса. Хотя, ну, я так ее не очень-то жалую, особенно современную. Есть и какие-то альтернативные моменты. Но я сейчас делаю очень просто. Я пользуюсь одним из популярных приложений музыкальных. И там плейлист создается автоматически. Каждый день предоставляется 60 треков. Я уж не знаю, как там они определяют, понравится мне эта музыка или нет. Но я просто его включаю и переключаю, честно говоря, его очень редко. То есть, что предлагают, то и слушаю.
Послушаем «Сплин» тогда.
Это прекрасный выбор.
Отлично. Константин Олегович, спасибо за откровенный, хороший разговор. И хочу пожелать вам, конечно, крепкого здоровья. И чтобы то, чем вы занимаетесь, приносило удовольствие.
Спасибо.
Продолжение нашей беседы слушайте в следующей программе «Парламент на связи».
Парламент на связи.
В завершение отмечу, что депутаты каждый месяц проводят приемы граждан по личным вопросам, даже несмотря на то, что по традиции в августе уходят на каникулы. С графиком можно ознакомиться на сайте Государственного совета Чувашии, а записаться на прием по телефону 64-21-67, код города 8352. Каждое обращение будет обязательно доведено до парламентария, потому что мы точно знаем, парламент на связи. Над программой работали автор и ведущая Анжелика Григорьева и звукорежиссер Вадим Андреев. До встречи в эфире.
Парламент на связи. Новые законопроекты, встречи с жителями республики, интервью с депутатами. Мы рассказываем о деятельности Государственного совета Чувашии.
Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Тысячу лет мы просыпаемся вместе, даже если уснули, в разных местах. Мы идем ставить кофе под Элвиса Пресли. Кофе сбежал под пропеллер Ханс. Ах, и мое сердце остановилось, мое сердце замерло, мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Звездой в Голливуде, не выходишь на подиум в нижнем белье. У тебя не берут автографы люди, и поешь ты чуть тише, чем Монсеррат Кабалье. Но так и я, слава богу, ни Рики, ни Мартин не выдвигался на Оскар, французам не забивал. Моим именем не назван город на карте, но задернуты шторы и разложен диван. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло, мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Я наяву вижу то, что многим даже не снилось, не являлось под кайфом, не стучалось в стекло. Мое сердце остановилось, отдышалось немного и снова пошло. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло, мое сердце остановилось, мое сердце замерло, и мое сердце остановилось, мое сердце замерло, мое сердце.